Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Почти 6 минут утра, воскресенье, в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Слушай, меня заинтриговал этот джентльмен, который у нас здесь по соседству ходит и забирает шампунь с ножом. Ты новости слушала сейчас? На маршала Бирюзова некий джентльмен пришел в магазин, попросил шампунь, платить, судя по всему, отказался, потому что зачем-то там полез за каким-то оружием и демонстрировал.
А что он тебя беспокоит?
Он меня заинтриговал, меня не беспокоит. Понимаешь, это главное, какой шампунь он выбрал? Он выбрал почему-то по 100 рублей. Что-то... Видите, Кате смешно, потому что...
Да нет, мне не смешно, просто
какой
бывают
дурак.
Разные жизненные ситуации. Почему дурак? Мы просто не знаем всех подробностей, никогда...
Не, мы наверняка узнаем, подожди. Но за 100 рублей тебе зачем шампунь, например?
Так они все 100 рублей стоят, стандартный
шампунь.
Ладно,
подожди, вот ты покупаешь себе шампунь за 100 рублей?
Да.
Да ладно?
Да, особенно
мне кажется,
сейчас.
Нет, спокойно. Мне кажется, ты отправляешь мужа, говоришь, какой купить, он покупает, и на чек ты не смотришь.
Нет, а ты на что намекаешь,
давно...
дешевле или дороже?
Я не очень понимаю. Дороже.
Да ну брось.
Да.
90 рублей, 120 рублей.
Откуда ты их берешь?
Как откуда? Да вот на полках стоят, в любом эконом-супермаркете.
Слушай, когда меня жена отправляла в магазин за шампунь...
Она какой-нибудь в салон...
Не, она говорит, пойди мне вот это вот название.
Да,
вот,
да.
Вот это возьми. И... Я прихожу, делаю удивленные глаза, потому что
сколько
смотрю...
Сколько он стоит?
Да. Господи, вот шампунь.
Нет, есть в салонах, как это, косметики сетевых, там хорошие шампуни японские, они стоят к 1000 приблизительно, хотя еще полтора года назад они стоили там 400 рублей со скидкой 20% по карте. Но нет, сейчас вот лично я как раз вот 100 рублей шампунь, да.
Приходит человек, давно не мылся, говорит, дайте мне 3 шампуня, пожалуйста. Но платить я не буду. Потому что я вооруженный, очень
нож.
Опасен, да, поэтому будьте любезны, вот мне вот этот и этот, и вот как кондиционер, так, чтобы волосы были пышные и красивые. Ну что, хорошо, мне нравится, как это утро начинается, главное, чтобы его, конечно, нашли, обезвредили и шампунь вернули на полки, потому что иначе как? Справедливость должна восторжествовать. Ну а теперь что у нас хорошего еще есть?
Сегодня День рыбака в России отмечается. Праздник этот один из самых, я бы не сказала древних, но официально он установлен указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 1 октября 1980 года с изменениями на 31 мая 2006 года. А вообще его начали праздновать еще в начале прошлого века, где-то в 10-20-х годах. И ежегодно во второе воскресенье июля это профессиональный праздник рыбаков. И там, в тех городах нашей страны, где
этот праздник, не пустой звук.
Да, где рыбачат, где каждый считает себя рыбаком, вот там проводятся соревнования рыбацких бригад по количеству пойманной рыбы, и в фонтанах городских туда пускают рыбу, и голыми руками нужно поймать как можно больше рыбы. Например,
ты
в Астрахани
мне Астрахань
такое происходит.
Такое описываешь, да,
да? Там в фонтанах на центральных площадях.
Слушай, ну ты же астраханская, поэтому наверняка можешь рассказать.
Да, я люблю рыбу.
Да, ты любишь рыбу есть или ловить?
Да, есть. На самом деле я исключение, потому что все там любят и ловить, и потом есть.
А почему ты вот, как тебя это миновало?
Не знаю, не угораздило.
Ну, то есть ты ни разу в своей жизни не сидела
один
на
раз,
берегу с
один
удочкой?
Один раз пыталась, и у меня все...
В смысле?
Буль. Но не удержала я в руках.
А, ну это же Астрахань была, естественно. Там, если поклевка, так буль...
Не удержала в руках. Потом мне уже не доверили никто ничего.
Ну и слава богу.
Да, и слава богу. Я люблю есть, лучше, конечно, есть.
Это Екатерина Родина, она отмечает сегодня День рыбака, ну, естественно, за столом. А те, кто с удочкой сейчас где-нибудь на берегу слушает нашу радиостанцию, мы сердечно, конечно, поздравляем с этим чудесным праздником.
Я добавлю, что День рыбака могут считать своим профессиональным праздником не только те, кто рыбу ловят, но и сотрудники рыбоинспекции, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи, ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйственных заведений университетов, пограничники, которые осуществляют охрану водных биоресурсов в экономической зоне России.
Даже погранцов туда вписали.
Да.
Слушай, их...
Всех, к кому рыба близка по душе и к телу через рот, те могут...
Смотри, остановись, подожди, хватит. Пока хватит. Хорошо, всех с Днем Рубака, если вы забыли, о чем мы вообще разговариваем. Ну, теперь идем дальше. У нас, подожди, хватит смеяться. Сейчас серьезная тема.
Давай.
Сейчас про футбол, потому что сегодня финал, понимаешь?
За кого болеть рекомендуешь?
Я сдам тебя, позволь.
Ну сдай, ты так и не нашел, кстати, мне замену.
Я посмотрел состав сборной России, господи, тот состав я давно не смотрю. Сборной Португалии и сборной Франции, я не знал, кого тебе показывать. Я поясню.
Ты выбрал по одному самому красивому парню.
Да, Катя Родина, она, ну, честно признает, что ничего не понимает в футболе. Ну, знает про 11 мужиков, которые бегают по полю.
Даже 11?
Да.
Я сейчас шучу, ладно, хорошо.
Знает, она знает это все. Так вот, они бегают по полю, пытаются забить мяч друг другу в ворота, и, в общем, у них это должно иногда получаться. Тогда гол образуется. Так, а вот Катя ничего не понимает, поэтому я предложил альтернативный вариант выбора, ну, то есть по мужикам.
Ну, как в анекдотах. Это женщина, как сериал, да, футбол наблюдает, как сериал, главное, чтобы вот
чтобы
лица
красиво
запомнить.
Было. В трусах мужики бегают, да. Так вот, я предложил на выбор Кате двух футболистов. Первый это у нас Оливье Жиру был, симпатяга из сборной Франции, а второй у нас был другой симпатяга. Ну, я вынужден произносить слово симпатяга, хотя я очень не люблю. Криштиану Роналду. Угу. Вот, все, понимаешь. А Катя сказала, что это оба отстой.
Ну, я так не сказала. Я просто хотела посмотреть всех и дальше. Может быть, еще кто-то есть.
Я посмотрел.
И что?
Погба тебе, что ли, показывать? Ну, я сомневаюсь, что он тебе приглянулся бы. Неважно. Ну, то есть, Катя сказала, что болеть вообще не за кого, потому что что Криштиану Роналду, что Оливье Жиру, они не в ее вкусе. Поэтому футбол опять проходит мимо. Как-то так у нас получается. Вот фокус с мужиками не сработал. Поэтому я в затруднительном положении. Я-то, конечно, буду
за
лягушатников болеть. По одной простой причине. Потому что против Португалии.
А у тебя зуб на Португалии?
Конечно.
Это после...
Слушай, там играют какие-то девчонки, ну правда.
А, ты по этому признаку. То есть ты за сильнейших болеешь?
Я болею за тех, кто играет в футбол. Они в балет играют на футбольном поле.
Ну, если Португалия дошла до финала, сложно упрекнуть в этом команду, нет?
Команду сложно упрекнуть, безусловно. Но случился косяк такой. Ну, вот дошли они до финала, о чем сожалеют многие до сих пор.
Ну, то есть Франция безоговорочно, твое личное убеждение?
Конечно, понимаешь? Да. Нет, я не уверен, что они выиграют. Я надеюсь, я верю в них. Я очень надеюсь, что они выиграют. Так, конечно, были бы немцы, было бы вообще еще проще. Слушай, давай будем принимать сейчас телефонные звонки, запустим голосовалку для того, чтобы у всех была возможность заявить свою позицию. Сегодня финал у нас, вечером. Все сядут к телевизору и будут горло драть. Поехали, смотри. 134-21-35. Мы болеем сегодня за Португалию. И 134-21-36. Мы сегодня болеем за Францию. Пожалуйста. Префиксы и в том, и в другом случае 8495. 134-21-35. Мы болеем за Португалию. 134-21-36. Мы болеем за Францию. Голосование началось. Ну и смотри, и Денис, и Антон тебе рекомендуют Гризмана. Посмотри, Гризман. Может, тебе приглянется?
Антуан Гризман.
Полюбопытствуй.
Это мужчины рекомендуют, да?
Да.
Это на их курсе должна ориентироваться.
Может, и Бекхэм не нравится? Так, на всякий случай уточняю.
В последней рекламе, которую я видела, ничего так.
В труселях?
Да.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. А вы Антуана Гризмана показывали? Так?
Сейчас она смотрит.
Вот, я смотрю.
Она смотрит Гризмана. Сейчас, подожди.
Да, он получше будет, чем предыдущий
на кандидата. Да, вполне себе такой.
Нормально. Так за кого болеем-то?
За Францию. У меня вот почти такая же ситуация, как у вас. Я скорее против Португалии. И по тем же почти что причинам, что и вы.
Ну, правда, невозможно же так играть в футбол.
Ну, я согласен, абсолютно.
Ну, это же издевательство. Спасибо большое. Великая игра. А что они делают на поле? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Валентина. Я предлагаю всем болеть за Францию, потому что Алант единственный из всех этих шакалов, собравшихся в Польше, сказал, что Россия не противник, а партнер.
А что там у нас португальцы говорили на эту тему?
Португальцы? Не помню.
Так, может быть, они тельняшку рвали на груди и говорили о том, что даешь, значит, прекращение всех санкций и даешь распуск НАТО, а вы прослушали.
Ой, ну тогда буду и за тех, и за других болеть. А еще хочется передать привет тем жителям Нью-Йорка, которые вышли на демонстрацию с лозунгами «НАТО, убирайтесь из Восточной Европы». О. И хватит поддерживать фашизм на Украине.
Да, напомню, про футбол у нас сейчас разговор идет.
Но зато смотри, все темы закрутила в узел наша слушатель.
Все, сложилось.
Все, и политику.
Сложилось.
Правда, вот Португалия.
Спорт, действительно, продолжение политики, до свидания.
Спрашивали португальских представителей властей.
Что они думают по поводу НАТО и Российской Федерации, конструктивного сотрудничества? Не знаю, португальцы унылые с одной победой в основное время. Франция с домашним судейством и левым пенальти в матче с Германией. Самый унылый финал последних 20 лет, пишет Вайс. И я с ним солидарен, понимаешь? Ну, потому что это издевательство.
Ну, то есть такого ажиотажа и предчувствия, предвкушения у тебя нет?
Не, у меня есть предвкушение. Я хочу уже, чтобы, наконец, португальцы проиграли. Вот и все, чего я хочу.
Ты меня заставляешь такими суждениями болеть за португальцев.
Болей. Vive la France. Давай. Что там, Марсельезу исполним. Что там? 134-21-35. Вы болеете сегодня за Португалию. И 134-21-36. Вы сегодня болеете за Францию. Слушай, пока мне не удовлетворяют результаты голосования. Будете голосовать?
Оно протестное.
Будете голосовать, пока не победит нужный вариант. 134-21-35. Вы сегодня болеете за Португалию. И 134-21-36. Вы сегодня болеете за Францию. Пожалуйста. Принимаются комментарии. 7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Телеграм тоже работает, там что-то пишут, я даже посмотрю. Сейчас подожди, Олег. Болеть за напомаженного Рональду — это полный... Роналду. А это полный отстой, пишет Олег, 63-й. Правильно пишет, что? 7-3-7-3-94-8. Да, Виктор, пожалуйста.
Добрый день, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Ну, что я хочу сказать про Португалию. Ну, она как-то, знаете, влезла, не играла, а влезла, понимаете? Вот мое такое субъективное мнение. И не проявила, как говорится, усилий. На чужим, как говорится, чужими руками жар загребла себе.
Как сборная России, слушайте, они как сборная России только выигрывают.
Такого.
Во.
Ну, немножечко, конечно, получше, но типа такого. Спасибо.
Да, спасибо, спасибо. Вот все, понимаешь, мы нашли подходящий образ. Португалия — такая сборная России, только которая чудом каким-то выигрывает по пенальти все время. Вот. Вот теперь все сложилось. Еще один звонок. 7373948. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, ну я хочу что сказать. Всех на хлеб и воду.
Кого всех? А подождите.
Всех футболистов наших, а то разбаловали.
А мы не про наших.
Никакого нет.
Про наших-то все понятно. Хорошо, не на цепь, вы еще гуманитарий, гуманный человек, в смысле. Да, можете сказать, за кого вы сегодня болеть будете?
Да я болею, как обычно, за Францию. Даже когда наши играют, я болею за Францию.
Даже когда наши, да. Спасибо, да. Принимается. Вот все. Хорошо, Панов не слышал этого. 7373948. Еще один звонок прямо. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Я, конечно же, буду болеть за Португалию.
Почему?
Потому что я поставил на них 3000 рублей до чемпионата, когда коэффициент был 11. И сегодня могу выиграть аж 33 тысячи рублей.
33 тысячи рублей. Зачем вы на них ставили?
На всякий пожарный пусть будет.
А на кого-то еще ставили же наверняка для подстраховки, как азартный настоящий человек?
Ну, ставил, да, на Уэльс, но они не дошли до финала.
А, даже на Уэльс вы умудрились поставить?
А на них был коэффициент 60, я бы стал олигархом, если бы они дошли.
Нет, подождите пока. Бейл подвел вас, подвел Гаррет Бейл. Спасибо, принимается. Слушай, ну давай остановим голосование, все равно я чувствую, не дождусь подходящего результата. 77% наших
за слушателей Португалию
будут болеть за унылого Криштиану Роналду, за вот эту девчонку, которая только и умеет, что... Там что у нас, падать красиво. Но сейчас я сознательно его оскорбляю, чтобы он почувствовал все мои вот эти флюиды. И, естественно, сегодня совсем не бегал. Понимаешь? Да. 77% болеют за Португалию. Как это объяснить, нельзя. Только протестным голосованием, которое у нас все время происходит. Вот это все.
23% за Францию.
23% за Францию. Вив ля Франс, вынужден повторять я, потому что больше болеть не за кого. И вот Ирина пишет, правда, ах, Франция, нет в мире лучше ее кря. Я против Роналду за то, что она не поменял с футболками в игре с Исландией, Марик пишет. Ну да, исландцы точили зуб, не получилось. Исландцы, кстати, намеревались встретиться с Португалией в финале и отомстить. Ну, не дошли, к сожалению.
Возьмут реванш португальцы за поражение в 2004 году.
Ну и последний звонок, давай по теме, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Я буду за Португалию болеть.
За что вы так?
Вот я слышал, Владимир Вольфович сказал, что будет болеть за Португалию, так как она на нас никогда не нападала.
А, только поэтому.
А что, неправильно?
Так они далеко, поэтому, слушайте, пока не дойдут, там уже и нападать-то передумаешь. Но мне кажется, только поэтому. География здесь играет за них, тут не скажу за нас. Я понял, спасибо, принимай. Слушай, ну да, и вот об этом же пишут нам другие слушатели. 243-й Владимир Вольфович сказал, что он будет болеть за Португалию. Я тоже, пишет 243-й. Ну и Гром...
Да, вот сокрушается, зачем говорить о финале при нашем позоре.
А вот это через боль, только так.
Ну, я не услышала боль в словах тех, кто сейчас говорил о финале. Наоборот, радость тех, кто ставил ставки на Португалию, не на нашу команду еще до начала.
Ставка еще должна выиграть.
Да.
Ну, подожди еще. Поэтому я остаюсь при своем и буду болеть за французов. Я ничего не ставлю, потому что я все время проигрываю. Все, я это ставлю только тогда, когда мне нужно срочно что-нибудь проиграть. Все, тогда я с чистой совестью делаю ставку и знаю, что ничего у меня не получится. Все, слушай, давай пойдем дальше, только далеко от футбола уходить не будем. Правда, сейчас будет тема о футболе и демократии. Дело в том, что вот та петиция о распуске сборной России, за которой следим уже несколько дней подряд, она бьет все рекорды. На сайте change.org, как ты знаешь, разместили петицию с требованием разогнать сборную России, плюс там внести определенные коррективы вообще в наш футбол. И под этой петицией уже подписалось, мы утром смотрели, сколько, почти 800 тысяч
человек. Почти 800 тысяч. И сейчас, если набрать, вообще петиция это популярна у нас из-за Астахова, из-за отмены пакета Яровой. Если Яндексе петицию набрать, то первый будет за распуск сборной России. Это небывалый результат, да? Правда, сейчас все начнут так же, как Астахов в свое время говорить, что это иностранный сайт и общественная, российская общественная инициатива. Но там петиция, надо сказать, не президенту, как обычно ее пишут, а Российскому футбольному союзу.
В РФС. Они направляют эту петицию и ждут, когда там соберется миллион. Я полагаю, в течение не двух-трех точно миллион должен набежать.
Но обычно они ждут меньше, не миллиона.
Неважно. Мне что интересно...
На данный момент 778 тысяч 301 участник.
Сколько?
778 тысяч 301.
778 тысяч. Ну, чуть-чуть осталось. Слушай, до миллиона добьют.
Да, думаю, да.
И даже при этом будет меньше 1% от общего числа граждан Российской Федерации, понимаешь? Вот сейчас только 0,5%. 0,5% граждан РФ подписались под этой петицией с требованием разогнать сборную России по футболу. И это рекорд, потому что предыдущий рекорд держали притравочные станции, ну, в смысле, с требованием закрыть на территории всей Российской Федерации притравочные станции. Ну, зверюшек было жалко, да? А здесь не жалко наших футболистов. Ну, то есть наши футболисты проигрывают, вернее, выигрывают даже у зверюшек. Требование наказать футболистов выигрывает у требования сохранить жизнь зверюшкам. Вот как-то так получается. При всем при том, что всегда вот эти мимишечки должны побеждать. Но нет, наши футболисты даже их переплюнули. Так вот, я о чем? Обращаю внимание, что вот это требование бьет все рекорды. Никакое другое. Не требование там чего, схлопнуть пакет Яровой. Оно проигрывает раза в два примерно нашим футболистам. Не требование увольнения Астахова. Оно уже состоялось, но неважно, да? Ну, там сколько, в 7 раз меньше было подписей, чем сейчас наши футболисты набирают. И это такой элемент прямой демократии. Если хочешь, это испытательная площадка чаяний народных. Это возможность пощупать почву. Что вызывает наибольшее раздражение, что гражданам нравится, что не нравится. И вот эти размещенные инициативы, они должны вызывать отклик. Пока самый большой отклик вызвали наши футболисты. А о чем это говорит, вот для меня пока я для себя не сформулировал.
Кстати, сегодня телеканал РЕН со ссылкой на работника того бара, где отдыхали Кокорин и Мамаев, вот эта известная история, они опубликовали информацию вот буквально 7:30 утра, что шампанское стоило всего 50 евро, и его купил гражданин России, который сидел за соседним столиком. Ну, до этого тоже об этом говорили.
Слушай, но... они продолжают позорить наших футболистов. Ну, кто? Знаешь почему?
Они еще раз напоминают?
Даже дело не в том, что напоминают. А теперь рассказывают про шампанское за 50 евро.
Тут и шампунь за 1000 рублей. Тут тебе шампанское за 50 евро
маленькое. Я поясню. Слушай, они пили в каком-то там баре в Монте-Карло. И их угощает какой-то джентльмен. Говорит, вот вам шампанское за 50 евро.
А тут там дороже нет.
Слушай, вот вам шампанское за 50 евро, и они его пьют.
А они его прям пьют, да?
Ну, мне кажется, да. Зачем еще? Ну, угощал официант, рассказывай, угощал.
А на их месте ты бы не...
Слушай, ну я не знаю. Но если бы я зарабатывал столько, сколько они, я бы шампанское за 50 евро, ну, брать не стал даже из вежливости. Просто. Ну, правда, слушай, они продолжают позорить наших футболистов. Они и так уже каются, извиняются, ну, в общем, говорят, мы не правы, и другие слова произносят, которые не эфирные. Но их все еще граждане Российской Федерации требуют наказать. И вот этот Change.org, такой элемент прямой демократии, если хочешь, ну, то есть там понятно, что ничего не будет после этой петиции, понятно, что сборную вот просто так не разгонят.
Да, было бы странно, если бы после этой петиции РФС выступил.
Но так или иначе, это возможность посмотреть на нас со стороны. Вот эти вот Change.org, петиции и все остальное. Чего мы хотим-то? Понимаешь? Вот можно иначе сформулировать вопрос. Граждане РФ, вы чего хотите? Ты идешь на сайт Change.org и смотришь.
И уничтожить, самое главное требование.
Уничтожить. Разрушить. Разрушить. К чертовой матери. Вот этот Карфаген. 7373948. Будем собирать сейчас ваши комментарии. 7373948. Кто подписывал, кто не подписывал. Что вами движет в этот момент. Вот правда интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я болею за Португалию.
Классно, спасибо большое. Но мы сейчас обсуждаем другое. 7373948. Да, Михаил, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, относительно требования народа разогнать сборную, это, конечно, чистый дилетантизм. Конечно, это участники этого вопроса, они абсолютно ничего в футболе, конечно, не понимают и руководствуются эмоциями, навязанными им ради некого политического статуса дальнейшего.
Михаил, давайте честно, смотрите, да. Во-первых, мы всегда, я говорю сейчас, мы, это граждане РФ, руководствуемся эмоциями. Если говорить о том, чего нам не достает, то мы чаще всего вспоминаем о тех вещах, которые хотели бы уничтожить, истребить, сломать, ну, в общем, вот. Мы мыслим разрушительными какими-то идеями. Вот главное для нас.
Ну, простите, это заложено в нашей истории очень сильно. Когда-то у нас первых предпринимателей в России еще 1000 лет назад, ну, 500, просто ловили в лесах и между двух сосен и разрывали на части. Ненависть к каждому мыслящему человеку, независимому остальной части была очень... Ну, мы вот такая мессианская нация, мы все время ждем мессианский народ, мы все время ждем того, кто придет... и покарает наших врагов, желательно начать с соседа.
Да.
Так вот, я относительно футбола все-таки хочу сказать. Для кого это стало откровением? Ну, простите, 25 лет после развала Советского Союза сборная России играет совершенно одинаково. Просто в этом году общий накал вот этого поднятия с колен, вот этот политический ангажемент великий, казалось, что мы сейчас все можем. И выиграть конкурс моделей в Венесуэле, и стать чемпионами Европы. Здесь произошла обманка, но она для дилетантов, понимаете? Это вот заблуждение дилетантские. Потому что я как знаю глубоко футбол, вот для меня ничего нового не произошло.
Но для меня, откровенно говоря, тоже, хотя я не так хорошо футбол знаю, как вы, Михаил.
Ничего нового. В 92-м году, сразу после развала, было фиаско точно такое же, когда шотландцы нас обыграли в группе 3-0. Шотландцы, мы думали, что мы там пройдем. Тогда была команда СНГ.
Михаил, вам как либералу вопрос. Давайте к чертовой матери запретим уже у нас демократию. Смотрите, из этого ничего хорошего уже дельного не выйдет.
А у нас никогда демократии в России пока еще не было. Это зачатки, которые иногда вот так скользят, как, знаете, такой легкий летний дождик, 40 градусов жары.
У нас не бывает
Она наоборот, как воздух, нужна. Демократия.
Мы же все порушим мгновенно, Михаил, вы же понимаете, к чему вы ведете.
Так мы же не знали демократию, почему порушим. Вот другое дело, что вопрос исторический, способны ли мы к либеральному мышлению. Когда-то Каррера Бланка, убитый, кстати, баскскими сепаратистами, величайший премьер-министр Испании, сказал, что, к сожалению, все свешено опять с деньгами. Существует какой-то минимум достатка годового для рядового граждана, после которого достижения он начинает воспринимать либеральные идеи. Простите, у нас в стране тотальная нищета. Ну, о чем вы говорите?
Да, я знаком с этой теорией, кстати, Михаил, и обращаю внимание, что там есть ее продолжение, согласно которой, начиная с определенного уровня, там, я не знаю, дохода на там, доли ВВП на каждого гражданина, уже считается, что, как это, демократия — это навсегда. Как показывает практика, нет. Ну, в общем, теории множества существует, но сейчас не об этом, сейчас 9.30 новости. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
А мы здесь о демократии. Мы смотрим на change.org, на те петиции, которые больше всего голосов набирают. И что-то я начинаю побаиваться нас самих, ну, в смысле граждан Российской Федерации. Ровно потому, что самые популярные петиции направлены чаще всего на разрушение. Вот даже вот со зверушками, когда мы говорим «закрыть все притравочные станции». Или «отменить закон Яровой». Или уволить Павла Астахова, или разогнать сборную России по футболу. Это вот те петиции, которые больше всего набирают. Попробуй поищи там что-нибудь. Давайте построим, давайте создадим, давайте еще. На созидание мы как-то не очень.
Я тебя упрекну немного. Давай, в справедливости, потому что в самом теле петиции футболистов по поводу, там написано, последний абзац: обеспечить развитие детского спорта, строительство стадионов, кортов, открытие детских секций, обязательный лимит по численности населенного пункта, доступность секций для детей, софинансирование льготы для многодетных и малоимущих.
Знаешь, как я это называю?
Что?
Книксон. Ну, это Книксон. Это, знаешь, это из то ли уважения, то ли для порядка больше. Вот понимаешь, главное же требование — разогнать к чертовой матери сборную России по футболу. Все. А вот это вот предложение, последний абзац в конце, ну, это так, это Книксон, это вот поклон.
А ты знаешь, что потом автор этой петиции конкретику добавил? Потому что его стали упрекать, что петиция слишком короткая и мало конкретная.
Даешь больше огня, давай, да, конечно.
Смотри,
я видел.
Ну. Накануне буквально. Он пишет, что разогнать состав 2016 года. Мы сами сделали их такими. У них нет конкуренции, соответственно, желания развиваться.
А эта рефлексия уже включилась, обрати внимание. Почему? Ну, то есть, смотри, он сначала, первое эмоциональное требование — разогнать сборную России по футболу. Да, говорят граждане Российской Федерации, даешь разогнать.
А потом, а я имел в виду, что это мы сами виноваты.
А потом он начинает: слушай, а почему они такие? А вот они такие, потому что мы все такие. Потому что нас удивляют депутаты Государственной Думы, которые все время хотят, чего там у нас,
ужесточить,
ограничить. Но мы сами такие. Слушай, ну правда, нам не хватало инициативы только от какого-нибудь, я не знаю, депутата Государственной Думы, не будем называть конкретных фамилий, который бы вышел с тем же предложением. Давайте запретим к чертовой матери футбол.
А знаешь почему? Потому что придумать что-то новое — это всегда легко, это мысленная работа. Когда тебе предлагают что-то, ты можешь отказаться и то, что тебе не нравится, запретить или ужесточить, или отменить, или разбросить.
Да? Не ты же создавал, правда?
Да, все. А рушить всегда легче, чем создавать.
Ну, тебе не нравится.
А потому что если ты создашь, выступишь с инициативой, то другие могут разрушить.
Видишь, как новгородцы с Александром Невским. Сначала давай ты у нас побудешь князем, потом он накостылял там чего свеем, которые там высадились неосторожно в устье Невы. А после этого его опять выгнали, сказали: ну все, хватит, спасибо, до свидания. А потом опять говорит: слушай, тут ливонцы пришли, давай мы тебя опять тут чуть-чуть поюзаем. И тогда вот ничего не меняется, понимаешь? Вот та же самая прямая демократия. Чуть что, сразу давай уволить, разрушить и так далее. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Николай, я из Москвы. Я вот слушал такую информацию, что посчитали количество шагов, сколько сделали наши футболисты, ну, играя в футбол. И получилось, что они за каждый шаг получают 10 тысяч рублей.
Хорошо, не долларов. Хорошо, да.
Вот у меня такое предложение — перевести их на издельную оплату. Пусть они...
Наказать их, у вас предложение. Ну вот какое.
Все опять упирается в подсчет чужих денег.
На каждый шаг им платить. Может, они тогда будут бегать по...
Они будут семенить тогда.
Чтобы зарабатывать побольше.
На месте.
А про петицию я вот хотел бы вам уточнить, что в петиции предлагается не только разогнать эту команду, но и направить деньги на поднятие нашего спорта. Поэтому вот когда вы даете информацию, вы вот об этом не забывайте говорить.
Мы, не забываем. Мы об этом сказали.
Мы сказали, но нас не слушают, но неважно, понимаешь? Главное же покритиковать. Про фиаско футболистов граждане лучше информированы, чем про прелести закон Яровой, пишет Антон, таким образом объясняя популярность петиции. Дальше, Денис. Согласен с Михаилом, более того, и сборная Советского Союза не сильно блистала. Золото на первом чемпионате Европы 60-го года, где было 4 участника, не в счет. Интересно, болельщики хоккейной сборной Италии также... поносит игроков, вот, интересуется Денис. Не, я думаю, что нет.
Они на просто... Украине вот занимаются этим. Ты знаешь, что там петиция?
Тоже?
Разогнать сборную Украины по футболу и ее в места, где проходит антитеррористическая операция, чтобы они воевали.
И отправить в АТО.
Да,
ну,
вот да.
Мы же очень
у нас
близки.
Мы-то гуманнее выступаем, просто разгоняем.
У нас просто нет того места, куда бы их сослали, понимаешь?
Ну ладно.
Ну, вот,
к сожалению, есть те места, где погибают люди, разбиваются вертолеты, но чуть позже.
7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я с разгоном нашей сборной не согласен вообще.
Так.
Потому что ситуация со сборной, это на самом деле не футболисты виноваты, а те, кто вот такую систему устраивает. Соответственно, это или наш футбольный союз, вот его надо разгонять, потому что финансы-то притекают через него туда, реклама и так далее. Или вот с этой организацией надо что-то решать.
Но
а не со сборной непосредственно, с футболистами.
Все равно кого-нибудь разогнать-то нужно. Может быть,
ну, да. Реорганизовать скорее. Урезать им рекламный бюджет, если результатов нету. Вот финансово как-то воздействовать, чтобы система подбора вот этих вот специалистов, которые обеспечивают результат, менялась.
Есть.
Они там устроились хорошо в футбольном союзе, тот менеджмент. И, в принципе, наплевать, какой результат. Поток денежный-то все равно идет.
Хорошо принимается. Реорганизовать, реформировать, перестроить. Все равно сломать существующую систему.
Слушай, а новое-то что? Что на этом месте будем строить?
А новое мы что-нибудь построим.
Но что?
Мысль у нас именно так. Ну, то есть, если старое не устраивает, это нужно сломать, а там новое само вырастет.
А вот еще... Мысли. Мне нравится, что? Знаешь, когда подсчитывают, сколько стоит один шаг, а если бы не получали таких денег, наоборот, были бы петиции, как врачам отдать денег футболистам, чтобы они играли?
Да.
Если бы они играли так же, но при этом не получали?
Да, но эта петиция не набрала бы и там 50 тысяч голосов. Вот и все. Ну, то есть требовать кому-то платить хорошую заработную плату, это не совсем наш стиль. Ну, правда, потому что мгновенно появляются другие, которые хотят. Вспомним историю с полицией. Когда им повысили заработную плату, тут же, а нам?
Ну, были и те, ладно, которые...
Которые говорили, не за что. Смотри, очень быстро.
Ну, ладно.
Смотри, быстро голосование. Вас демократия пугает. Но мы отталкиваемся от самых популярных голосовалок на change.org и пытаемся понять. Вас демократия пугает. Да, 134, 21, 35. Нет. Наш единственный путь – это демократия прямая. Чем больше дадут нам возможностей влиять, тем лучше. Это 134, 21, 36. Вас пугает 134, 21, 35. Нет, даешь нам больше возможностей. 134, 21, 36. Все, голосование началось. Пару аргументов примем. 7373, 94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Так, значит, профессиональный футбол нужно перевести в разряд зрелищ. Как театры, цирк и прочие вещи. И тогда будет все нормально. Они будут деньги зарабатывать, а не получать от государства.
Да, но нет. Если вы обратите внимание на наши цирки, то там тоже ходят все время директора и говорят, дайте нам денег, дайте нам денег.
Это
нам
ну денег. И что? Ну просят, понимаешь ли. И они пусть будут просят.
И они просят, им дают.
А так вот не надо давать, надо пусть зарабатывают.
А, никто же не спорит. Но все время просят. У нас так принято. Если что-то делаешь масштабное, все время нужно
Антон
государству денег.
Антон Эл пишет, граждане не понимают, что футболисты свои миллионы получают за игру за клубы, в сборной они получают небольшие деньги. И тоже Юрий пишет на СМС-портал, что сумасшедшие зарплаты футболистам не РФС платят для понимающих. Для непонимающих.
Все. Слушай, я остановлю голосование. Быстро очень мы проголосовали. И результат такой у нас. 41% говорит, что их пугает демократия. Но вы посмотрели на change.org. 41% боится. 59% говорят, нет, мы хотим больше. Мы хотим уже, потому что мы не какие-то дети, не инфанты. Мы это переросли. Мы хотим принимать решения. Так голосуют наши граждане. Все. Ну и теперь уже пойдем по серьезным проблемам. Слушай. Там какая история у нас приключилась? У нас же сейчас идет борьба с коллекторами вообще, да? Заметила?
Заметила.
Значит, смотри, что там у нас происходило. Вкратце перескажу предыдущие серии. У нас сначала ограничили коллекторов. сказали, что, мол, так и так, слишком много у них возможностей, надо их чем-то ограничить. Ограничили. Запретили им там звонить в определенные часы и вообще не надоедать. Это раз. Потом посчитали, видимо, что таким образом граждане совсем что-то перестанут платить. И приняли решение, что нам нужна какая-то досудебная история, ну, в смысле, с взысканием долгов. Как сейчас у нас выглядит? Ты должна денег кому-то, банку, X, да? Mm-hmm. Банк для того, чтобы получить от тебя копеечку, идет в суд, потом полгода в суде этот вопрос как-то решается, или год даже. После этого уже имеется возможность у банка подключить каких-нибудь судебных приставов, и там к тебе уже
постучаться. Я не думаю, не так быстро, потому что судебные приставы начинают работать сразу. Там это очень все быстро происходит после судебного решения. А судебное решение на основе документов...
Надо ждать.
Думаю, что не так долго, но согласна. Несколько месяцев, думаю, подождать.
Я просто отталкиваюсь от того, что я успел нарыть, ну, то есть на что там жаловались банкиры. Теперь у нас, значит, для того, чтобы как-то с нас деньги взыскивать, придумали упрощенную схему досудебное решение. Это когда финансовые организации приходят к нотариусу, нотариус что-то там смотрит, проверяет, после этого подписывает бумажку, надпись организует, и все, и включают судебные приставы.
Слушай, то есть нотариус выступает мини-судом таким?
Да, инстанция судебная.
То есть он подтверждает, что есть долг, и приставы же начинают с этим долгом работать.
Первая мысль, которая меня посетила, такая отрыпь. Ну, то есть, а как же теперь? Это что же теперь? Это же какой вал теперь начнется? Это судебные приставы с ног просто собьются, понимаешь? Ну, правда, потому что, ну, подпись, печать, все, и побежал. И после этого уже пошли гражданам стучаться в дверь, чтобы взыскивать. Но я серьезно пытался просто расставить все это по местам. Но. Получается следующая картина. Нотариус, например, не может подписать бумажку, в которой будут указаны там штрафные санкции. Ну, то есть взыскать могут только тело долга и набежавшие проценты. Никаких штрафных санкций и всего остального.
Ну, а проценты это не штрафы?
Нет, процент это процент. Когда договор с банком подписываешь, там у тебя просто указано.
Там, то есть то, что ты заплатил.
Что ты должен. Если бы вовремя что ты платил. Должен. Понятно. Все, понимаешь? А ничего дополнительного уже взыскивать с тебя как будто бы не могут. Все равно легкий ужас посещает, потому что надо еще довериться нотариусам. Да?
В каждом жилом доме есть нотариус.
Да, и ты побаиваешься, правда?
Нет, ну, вообще они имеют же сертификаты свои.
Тебя это успокаивает, что ли?
Успокаивает, ну, судебный пристав же должен как-то, когда приносит ему бумажку, это проверять государство должно, этих нотариусов частных, по сути, нет?
Ну, должны что-то там
в
делать.
В базе есть такой нотариус вообще, зарегистрирован или нет?
Вот. Ну, то есть, вот попытался все время эту историю прояснить, и все-таки склоняюсь пока к тому, что нам несколько жизней упростят по одной простой причине. Теперь у финансовых организаций появляется возможность на тебя очень быстро влиять, но при этом не дерзя, не борзея. Те же самые микрофинансовые организации все равно будут отправляться в суд. По тем же ипотечным кредитам будут отправлять в суд. Упрощенка только ты, если iPhone купил и платить за него не хочешь. Плюс ко всему, у тебя появляется стимул с банком договаривать. Ну, как будто бы все цивилизованнее становится.
Как будто бы?
Как будто бы. Ну, ровно потому, что мы еще не знаем, как это будет работать. Это же главное у нас, понимаешь, в Российской Федерации. Это главное, потому что правоприменительная практика у нас очень часто отличается от теории, причем не в лучшую сторону. Слушай, мне сейчас нужно... И главное... По старым долгам за тобой не придут. Это всегда должно быть прописано в новом договоре, где ты соглашаешься с условиями, что ту-ту-ту, там, да, внесудебное, досудебное, вот это вот все разбирательство, я с этим согласен. Все, то есть вот просто так тебе не постучаться по каким-то старым историям. Слушайте, для того, чтобы эту историю завершить, мне нужно будет несколько сейчас квалифицированных специалистов, которые могли бы дать пояснение. Во-первых, из банков. Во-вторых, конечно, понадобится нотариус, но чуть позже. Давай, поехали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я хотел о футболе немножко сказать.
О, простите, ради
бога.
Я
сам играл в футбол.
Классно, классно. Мы вас поздравляем.
Вот, и...
очень больно, что, видите, все ваше наследие профукали наши футболисты. Ну и мы, конечно, к этому приложили руку. Слушай, смотри, у нас досудебное разбирательство с финансовыми организациями, тем такая скучная, зевоту вызывает. Но, граждане, это напрямую касается нас с вами, ровно потому, что рано или поздно к нам постучат. Весь вопрос в том, кто это будут. Или коллекторы, с которыми сейчас интенсивно сражаются, или судебные приставы.
Смотри, как все красиво написано. Коллекторы могут звонить должнику не чаще 2 раз в неделю. Встречаться лично не чаще раз в неделю. Интересно, звонить и дозваниваться не чаще 2 раз в неделю или звонить, просто набрать номер? Вот тут вопрос. Потом запрещено общаться с должником ночью. В будни с 22 до 8 часов, а выходные с 20 до 9 утра. Взыскатель долгов не вправе скрывать информацию о номере телефона и адресе электронной почты, с которых он звонит и отправляет сообщение. А должник сможет отказаться от общения с коллектором и кредитором, отправив заявление об отказе через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку.
Ну, то есть, поняла, да? Их как будто бы ограничили, но опять все будут искать лазейки. Плюс ко всему, нам как будто бы, опять вынуждены употреблять это как будто бы, нам как будто бы дали возможность договариваться с банками, и все зависит от того, как мы с ними будем договариваться. Плюс им, конечно, дали возможность к нам стучаться судебным приставом и что-нибудь там быстро описывать. Телевизор там что-то забрать. По мелочи так, понимаешь? Что-нибудь выиграть. Станем ли мы от этого цивилизованнее? Большой вопрос. Вопрос адресован в том числе аудитории. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Поехали, слушаем вас. Да, здрасте, Абдул.
Доброе утро, Володя.
Да.
Вот месяц, по-моему, полтора назад начали мне звонить из коллекторской. Вот, я ничего не брал, просто не знаю.
Так.
Вот я этим умникам не мог объяснить, что у меня никаких кредитов нет, я к этому кредиту не имею никакого отношения.
Так.
Ну, они по-человечески не понимают. Но я им сам перезвонил, может, объяснишь, что, ребята? Ну, потом просто начал издеваться. Вот такой-то, я говорю, да нет, я Барак Обама. Что хотели? Вам визу дают. В общем, издевался, потом отстали.
Ну, в итоге откололись. Когда они откололись, вот, правда, интересно?
Не знаю. Вот я с начальником, типа, их безопасности. Я говорю, передайте начальника, пусть мне сам
позвонит. Не, бесполезно.
Я ничего не должен. Я тут ни при чем. Вы, знаете, такое ощущение, если вы попадаете там, ну, люди можно развести, там, чего думают, а вдруг кто-то за меня взял, пойду-ка я оплачу, что-то в этом роде. Ну, тут надо быть очень... внимательно всем словам. Вот ничего себе не сказать. Ваши данные, все такое спрашивают. Вы никому ничего не обязаны сказать. Просто люди должны об этом знать. У вас есть свои права, защищайте себя.
Ключевое, я вот что пытаюсь прояснить для себя. Станем ли мы цивилизованнее от этого, Абдул, как полагать? Мы имеем возможность теперь как будто бы договариваться. Весь вопрос, сможем ли мы договориться с теми же финансовыми организациями?
Володя, знаете, у нас народ такое ощущение, что думает, что можно все вкинуть, и при этом нам ничего не будет. Но государственные шутки плохи. Когда-нибудь нам достучаться в любом случае. Если вы взяли кредит, просто мы не умеем историю кредитную из своей истории да, сохранить как надо, чтобы в дальнейшем нам доверяли. Люди брали деньги, типа их сразу забывай. Надо бы как-то цивилизованно это, тогда у нас и машина будет, и квартира, и все проще. Но мы стараемся вот, взял деньги, и все, и сейчас.
Спасибо, это был Абдул. Это так, как принято было. Слушайте, может, нотариусы до нас достучаться еще. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да, как вас зовут?
Нотариус Москвы, меня зовут Екатерина.
Прекрасно, боже мой, Екатерина. Доброе утро. Слушайте, смотрите, мы испытываем определенные опасения вот, в связи с этими принятыми всеми поправками в законы, с тем, что теперь финансовые организации смогут в досудебном порядке взыскивать что-то с нас через судебных приставов. Как это будет работать? Можете пояснить вот вкратце?
Да, с удовольствием поясню. Вот то, что вы сказали, я тоже считаю, что это очень интересные такие новеллы, своевременно принятые. И вот если рассчитать, например, пошлину по обращению в суд и расходы, которые понесет кредитор в случае обращения к нотариусу, то получается, что к нотариусу ему даже вот по деньгам обратиться будет выгоднее.
Ну, конечно, вы же нотариус, вы, конечно, будете хвалить себя. Ну да, продолжайте.
Нет, а я вам могу на цифрах это просто привести. Понимаете, я вот рассчитала, что если, например, 500 тысяч рублей нужно взыскать через суд, то нужно заплатить пошлину 8200. А если это 500 тысяч рублей хочешь получить исполнительную надпись нотариуса, то сама исполнительная надпись, стоимость нотариального действия 2500. И если даже сюда добавить заявление и там правовую техническую работу, которую возьмет нотариус, все равно будет в пределах 6000.
Но это хорошо будет финансовым организациям. Понимаю, они сэкономят. А нам-то чего?
во-первых, ну, как бы нам-то или вам-то, это зависит от того, вы кредитор или должник. То есть для должника здесь какой плюс? То, что он не будет платить штрафы и пени, как вы верно сказали. То есть только тело самого кредита и проценты по нему. А для кредитора это возможность быстро получить свои деньги. Для банков это возможность не продавать долги коллекторам.
Вот, ключевое.
Это обратиться в нотариус и получить исполнительную нотариус.
Слушайте, они же правда, они понимали прекрасно, что долги мертвые, висяком где-нибудь висят, а потом просто сливали их по дешевке куда-нибудь в коллекторские агентства, которые уже потом включали команду ФАС и после этого начинали интенсивно донимать граждан Российской Федерации. Слушайте, а вот по поводу доверия меня еще смущает. Мы просто привыкли к тому, что нотариусы, ну, как это сказать, в общем, такой институт, который в свое время пошумел очень сильно, когда вот со всеми этими квартирами, которые гуляли там по Москве и перепродавались непонятным образом. Вот эта же история, она сохранилась или как?
Ну, конечно, во-первых, нет. А, понимаете, нотариус – это такой же срез общества, как и другие профессии. Я думаю, что немало там и строители пошумели там, с падающими аквапарками и так далее. И другие были тоже разные, скажем так, нарекания и претензии вот просто к целому сообществу.
Какой-то дамоклов меч над вами висит, нас всегда это успокаивает.
Конечно, знаете, у нас полная имущественная ответственность, это самое важное. Во-первых, мы застрахованы, у нас есть коллективная страховка, у нас есть гарантийная касса, то есть нотариус в случае, если он совершит какие-то действия, ошибку совершит, если это будет незаконно, если он нарушит закон, то весь вред будет компенсирован, он будет возмещен.
Слушайте,
у нас да. Нотариуса есть лицензия, у него есть приказ о назначении на должность, есть реестр нотариусов. Нотариусы очень, как бы, ну, поскольку нужно выиграть конкурс, это сложно стать, это большая процедура. Нотариусы очень берегут свою работу и ценят ее, поэтому они очень ответственно относятся к своей работе.
Если я...
Думаю, сейчас будут какие-то проблемы по этим исполнительным надписям, потому что на должнике, на кредиторе, в первую очередь, когда он обращается к нотариусу, лежит обязанность предоставить ему документ, подтверждающий, что он уведомил должника за 14 дней, о том, что он обратится к нотариусу. И вот это находится в его зоне ответственности. То есть, если он здесь поступит недобросовестно, то нотариус это, ну, скажем так, он должен это принять на веру. Поэтому, возможно, по этим исполнительным надписям будут обжалования, будут суды. Это не будет работать прям вот как часы на выход сразу. Но эта процедура дополнительная введена законом, которая какой-то процент случаев переведет вот в другое правовое поле. Сделает получение долга вот более быстрым и более таким вот цивилизованным, спокойным. И, ну, как бы это будет более эффективный, результативный, более короткий путь. И плюс
здесь
более
есть, дешевый. Здесь есть важный момент, это просто переводит в правовое поле. А то мы как-то все возле него толчемся, а на поле правовое все никак не выйдем. У меня еще одно уточнение. Если я, как гражданин X, как физическое лицо, например, даю кому-то в долг, оформляю это там через вас или еще через кого-то, после этого такой же механизм через судебных приставов взыскания или как?
Такой же. Вот по кредитным договорам с банком, там необходимо, чтобы было прописано условие о том, что возможно вот такой порядок обращения, да. Взыскания через нотариус, через исполнительную надпись. В случае же между гражданами, если они заключают договор какой-то между собой, обязательственный, например, договор займа или договор купли-продажи чего-либо, по которому расчеты только будут произведены в последующем, то вот на основании уже этой нотариально удостоверенной сделки можно обращаться впоследствии за совершением исполнительной надписи, в случае, если платеж не произведен.
И также через судебных приставов потом все это будет реализовываться?
И также через судебных приставов будет реализовываться.
Потрясающе. Спасибо большое за ваше разъяснение. Слушай, как хорошо, а? Ну, позвонил человек, с ним приятно поговорить. Ну, потому что он тут же расставил все точки над «ё». И ты должна сейчас чувствовать себя абсолютно счастливым человеком.
А главное, мне понравилось, знаешь, что?
Что?
8 тысяч надо пошлину заплатить в случае судебной.
Да.
А тут не больше 6. То есть, мне кажется, вот как раз тариф у нотариуса сейчас...
2500, слушай, он говорит,
2500. И плюс работа. Там же, знаешь, за каждую бумажку, за то, что тебе распечатать, за то, что вот не нотариус, а ее обслуживающий персонал, его.
Кем ребенка будешь воспитывать?
Не нотариус. Нет? И не футболист.
Почему?
Не знаю, пока не думала. Куда сам захочет.
Точно не футболистом. 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И 10:05 в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Накануне первый борт прилетел в Турцию, в Анталию, после того, как мы вроде как начали мириться или что-то на это похожее происходило. И рассказывают нам какую-то прям сказку про то, что всех встречали цветами, что там еще, коктейли тут же предлагали нашим туристам. Ну, в общем, демонстрировали вся, как счастливо они видеть нас на
этой
турецкой
земле. Это были 189 туристов. Это регулярный рейс компании «Россия». Полет был организован в рамках полученного ранее разрешения по турпакетам. А что касается чартерных рейсов, то разрешение на них пока не выдано. И как удалось узнать радиостанции «Говорит Москва», кстати, к августу может быть разрешение по чартерам. Но тут, смотрите, коктейля. Угощали коктейлем, и после него их развезли в гостиницу, где проведут отдых. Я, знаешь, смотрела фотографии, но не нашла, почему никто не фотографировал. Их развезло, а потом их
развезли. В гостинице, где они должны отдыхать. А надо смотреть, я не знаю, где там.
Вот так вот, знаешь, селфи с коктейлем написано. С турецким коктейлем, бесплатным турецким коктейлем, с цветами.
Сразу в аэропорту.
Вообще это чудеса какие-то. Я пожалела, что я не полетела.
Подожди, а как же твои патриотические чувства?
А что с ними?
Ну, я не знаю, как там у нас Максим Кононенко. Я не буду загорать на турецком пляже с ножом в спине. Ну, как-то так. Ну, или что-то такое.
Если есть деньги загорать где-то в другом месте...
Они сейчас будут, естественно, улыбаться. А туристы российские, естественно, туда полетят. Там уже, вон, смотри, сколько заявок, не справляются. Турки ждут там 750 тысяч человек, представляешь? Ну, обычно там до 3 миллионов, ну, какая-то такая цифра фигурирует. Сейчас 750 тысяч, при том, что сезон, ну, практически уже прошел, потому что все турпутевки, что там, были распроданы. Но все равно, и они стараются сейчас понравиться, сделать приятное гражданам Российской Федерации, поэтому коктейли, поэтому бесплатно развозят, поэтому цветы и все остальное. Ну, вот на каком-то эмоциональном уровне пытаются воздействовать для того, чтобы, ну, как бы уже проехали, ребят, ну, все. Ну, да, было, но мы здесь ни при чем. Вот вам коктейль, вот букет цветов. Пожалуйста.
Не очень понятно. Те, кто уже летят, и кто уже прилетел, эти 189 человек, они вряд ли будут какие-то там нож в спине искать своей. Они уже согласились на то, что они отдыхают в Турции.
Как... Я полагаю, это вообще те люди, у которых там были в свое время куплены квартиры, и, естественно, они поехали первое, что делать, это навещать их.
Нет, но до этого и раньше можно было летать. Никто
но там
не запрещал.
Через Стамбул. По дуге как-то. Смотри, Лимонов на своих соцстраничках умоляет никого не ехать в Турцию, потому что там исламские экстремисты активизировались и собираются убивать туристов, пишет Марина. Ну, то есть, вот эта история, она как бы продолжается, но люди вне политики, они вообще без задней мысли просто собирают чемодан и летят. Ну, потому что можно, и все. Наконец открыли, а там еще и приятный бонус. Вот тебе и коктейль, и все остальное. Слушай, несколько комментариев готовы принять. 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888894.8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Давай попробуем сейчас принять звоночек, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Чрезвычайно интересные передачи у вас.
Это слабо.
Да. Вы реже говорите, смотрите, потому что мы слушаем ваше радио. Понимаете, в чем дело? Мы слушаем ваше радио. Спасибо.
Это философ. Филолог-философ.
Ну и философ, потому что мы-то...
Нет, у меня обращение к слушателям сейчас будет отдельное. Послушайте его. Нельзя воспринимать все буквально. И не пяльтесь в радиоприемник, это бесполезно. Если нужно, просто включите монитор компьютера и посмотрите там. 7373948.
Смотри, Луноход пишет, что Путин разрешил, причем тут патриотизм и нож в спине. Путин разрешил. И еще Олег 63 пишет, это унижение, и послать их с коктейлями нужно.
Надо сначала прилететь, этого города отказаться от коктейлей и послать.
И улететь обратно.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот вы успели уже прочитать то сообщение другого человека. Я вот согласен с тем, что только из-за разрешения Путина, вот я вот, например, для себя сделал вывод, что ехать уже можно. Они же о чем-то договорились там.
Да.
Наверное, все там будет.
Но при этом Путин отметил, что есть большая вероятность совершения терактов, напряженная обстановка, и что этот вопрос не решен, но при этом разрешает. Вот это вас не пугает?
Ну, понимаете, вот теракт — это что? Это опасность для жизни и здоровья. Я думаю, что вероятность ничуть не меньше, чем на любом курорте, который остается, если Турции не будет. То есть, ну, в Крыму можно заболеть какой-то другой болезнью. В Сочи можно не получить еще какой-нибудь медицинской помощи. И так далее, и так далее. То есть это такое, вот эти вот опасности, они примерно одинаковые. Я вот не вижу большой разницы.
Разницы большой не видите, а как же не забудем, не простим и прочие речевочки?
Так я не думаю, что если бы там не было извинений, Путин стал бы, например, с Эрдоганом целых 45 минут о чем-то разговаривать.
То есть для вас это главное, для вас это ключевое?
Если раз Путин они поговорили, простил, значит...
Да, но это серьезная же вещь, это же не просто с неба сваливается. То есть это же все продумывается и как-то обсуждается. То есть, наверное, да, можно, раз...
Спасибо, команда дана, все, теперь можно. А без команды мы не очень любим, не привыкли. Вот и все.
Это так со стороны забавно. Может быть, мы просто списываем свое решение вот как раз на президента. Ну, якобы
есть
он разрешил,
человек,
чтобы нас не спрашивали.
Который в стране можно... принимает решение. Если что, он будет виноват.
Вот, да.
Поэтому, раз он сказал «можно», значит «можно». Все, 7373948. Почему? Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Насколько глупо это выглядит, Путин сказал, значит, можно. Такое впечатление, что вся страна без башни живет просто.
Ну, хорошо, у вас башни есть, поэтому...
Летить? Ну, я там был, да, я там был в тот момент, когда вот этот бизнес отелей этих клубных, он только начинался, это было еще в самом начале 90-х, у меня друзья открывали этот бизнес.
Так.
Честно, если мне нужно будет побывать, поотдохнуть в окружении азербайджанцев, я схожу на ближайший рынок, получу то же самое.
А вот. Вы просто описываете, что вы не в восторге от турецких курортов, я
нет,
понимаю.
Нет, не в восторге. Не в восторге. Вы знаете, кто не хочет видеть отношения, тот его не видит. Кому надо отдохнуть дешево за 20 копеек и получить все, вы посмотрите, вот эти люди едут в кредит, у них, если что случается, у них даже нет денег, чтобы купить обратный билет на самолет. Они потом весь год этот кредит отбивают. Вот для этих людей Турция — это просто супер. Это вот называется не по деньгам отдохнуть. Это нормально. На самом деле огромное количество прекрасных курортов с прекрасными людьми, которые к тебе на самом деле искренне хорошо относятся, а не так, с камнем за спиной. Вы поговорите вот с ребятами, кто с девчонками ездил, да, в свое время в Турцию, какие проблемы там у них на дискотеке, какое отношение у турок к нашим.
Я понял.
Просто отвратительно.
Спасибо, принимается. Обратите внимание, вообще ни слова о политике. Здесь шла речь исключительно о каких-то таких человеческих, общественных вещах, которые там приняты, не приняты, удобно, неудобно, комфортно, некомфортно. Вот и все. Ну, давай голосовалку заведем, ну чего уж. Первая партия прилетела, 189 человек, их встретили коктейлями, цветами, тут же их развезли, ну и так далее. Смотри, вы относитесь с осуждением к этим 189 туристам первым, которые попали сразу туда, вот в праздник.
Предатели.
Да, вы осуждаете их, это 134, 21, 35. Нет никакого осуждения, 134, 21, 36. 134, 21, 36, нет никакого осуждения. 134, 21, 35, вы их скорее осуждаете. Осуждаете, 134, 21, 35. Нет никакого осуждения. 134, 21, 36.
627 да? Пишет, все равно не будет прежних отношений. А 41 пишет, сколько у нас ножей в спине. Китайцы, французы, все нас стреляли. Где патриотизм против них? Немцы извинились, турки тоже извинились. Все.
Да, еще, подожди. Да, вот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире. Москва. Пожалуйста.
Спасибо за передачу. Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, конечно.
Да, спасибо большое. Был в Крыму в том году и до этого был. Знаете, сервис отвратительный, потратил больше 200 тысяч на семью из трех человек. Конечно, до сервиса очень далеко, до питания очень далеко. Пока не сделают, как в Турции, в Крыму и везде, как люди ездили, так и будут ездить. Не в зависимости от того, что побили самолет, не побили самолет, понимаете? У нас менталитет такой российский, там никто ничего не боится. Теракт, не теракт, путевка подешевле, и все побежали. Конечно, это некрасиво, что шампанским встретили, вот это все пьют, там все радостные, понимаете? Но нет у нас сервиса, чтобы можно было как в Турции поехать. Очень далеко.
Я много раз был... Неоднозначная позиция, если позволите. С одной стороны, некрасиво, с другой стороны, сервис у нас не тот по-прежнему, ну, по крайней мере, на полуострове Крым. Но и в связи с этим... Резюме? Нет. Резюме это какое? Резюме? Ну, давайте, вы голосуйте пока. Вы относитесь с осуждением к этим 189 туристам, первым которых встречали в аэропорту Анталии цветами и коктейлями. Вы их осуждаете? Это 134, 21, 35. Нет никакого осуждения. Ну, а что, люди полетели отдыхать, им там рады, ну и хорошо, да. Это 134, 21, 36.
Илья хвастается, что отдыхает в Геленджике, и тут нет никаких проблем с турками. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что по ощущениям Анталия более безопасна, чем Тунис, при этом не упоминает, что есть и наши курорты, на которых безопаснее, наверное.
Давай еще слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да? Вы забываете, что отдых в кризис у пенсионеров и существует в октябре, когда в Крыму и на Кавказе отдыхать дорого и холодно.
Так.
В октябре и в эконом-варианте можно прекрасно отдохнуть в Турции. А где бы вы предложите другой курорт, когда все лето пенсионер провел экономить себе на отдых на даче?
Есть. Ну, то есть никакого осуждения нет. Хорошо, что открыли Турцию.
Осуждения нет, потому что надо выживать. Но и для здоровья получить отдых в не сезон. Где в нашей стране можно развить туризм в октябре месяце и в начале ноября?
Спасибо, принимается. У меня есть пара мест. Правда, вот так, чтобы Но. Запогреть, конечно, уже не получится. Но все равно красиво.
Ну, знаешь ли.
Ну, а
нужно
что?
Пузо погреть, просто поваляться.
Ну а что? 7-3, 7-3, 94.
109-й, смотри, пишет. Да. Для меня Турция закрыта, во всяком случае, пока Эрдоган президент. Ненавижу продажных.
Во, да, слушаем вас, пожалуйста.
Доброе утро. В прошлом году отдыхал с детьми в санатории в Крыму. У нас двое взрослых. Поездка обошлась порядка 160 тысяч рублей. Кормили замечательно. Сервис нормальный. В Турцию не ездили и ездить не будем.
А ни разу не ездили?
Нет.
Спасибо.
А знаешь, что я заметила?
Давай.
Вот те, кто ни разу не ездил в Турцию, для них Крым хорош. Ну, по крайней мере, те, вот у кого спрашиваешь, кто говорит, как хорош Крым и сервис, те не бывали в... Там, где можно сравнить, откуда можно какие-то другие эмоции принести.
Я пока сейчас тоже не был в Турции, в Египте я тоже ни разу не был.
Ни разу?
А-а.
Ну, ты, наверное, на более комфортабельных пляжах ты был за границей?
Нет, слушай, я дикарем все время путешествую, и мне не нужен какой-то супер-пупер-комфорт.
Нет, ну где-нибудь
в Таиланде я в палатке вообще жил на острове.
Ну и отлично.
В заповеднике. Все. Че, я поэтому.
Тебе понравилось?
Мне история не про комфорт. Там все время еще тараканы ползали в этом, вылавливали из лапши. Ну, они, их там много, ну что.
А лапшу вы где брали?
Ну там что, тебе приготовили быстро какую-нибудь ерунду. Жрать, конечно, невозможно, но зато красиво. Вот и все. Но не был.
Сомнительный отдых, сомнительный.
Но это для тебя сомнительное. Я,
понимаешь, для большинства наших слушателей как раз сомнительный.
Мне бы в городу, дикарем, еще. Все, остановил голосование. 70% наших слушателей осуждают вот этих 189 туристов. Может быть, завидуют. Но мы никому не скажем. Осуждают 70%. 30% говорят, что никакого осуждения в принципе быть не может. Чего, люди поехали отдыхать, их там встречают. Ну и славно, ну и молодцы. Вот и все. Я предлагаю двигаться дальше.
Давай.
Давай? Давай. Чего у нас еще есть? У нас есть еще Североатлантический альянс, который вроде как завершает свой слет в Варшаве или завершил уже, черт тебя знает. Но так или иначе, там резюме сформулировали они. Значит, смотри, что у нас есть. Нас же интересует прежде всего отношение Россия-НАТО, правда? Мы уже воюем или еще нет? Главный вопрос, который стоит на повестке дня. Сейчас попытаюсь воспроизвести. В Североатлантическом альянсе заявили о стремлении к конструктивным отношениям с Россией. Ну, то есть из заголовка понятно, что мы не воюем. Да?
Но и не в конструктивных отношениях, если мы к ним стремимся.
Да, вот теперь цитата. Смотри, сообщение, заявление лидеров стран, членов Североатлантического альянса. То есть это итоговое заявление, программное, если хочешь. НАТО не представляет угрозу ни одной из стран. В этом отношении мы по-прежнему готовы к значимому диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать нашу позицию и в первую очередь сократить риск от военных инцидентов, в том числе через взаимные меры прозрачности. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России сделают это возможным. Класс?
Пока Россия не захочет.
Нет, ничего подобного.
Мы России.
Пока она не будет хорошей для нас.
Ну вот. А захочет быть хорошей для них? Значит, они идут навстречу.
Из этого примирительного обращения к Российской Федерации или к властям Российской Федерации, во-первых, сразу можно понять, что военные инциденты, да, будут, сократить риск от военных инцидентов. Не военных инцидентов, что рискуют произойти, а риск от них. Как-то так получается.
Может, перевод некорректный?
Может, некорректный перевод, не знаю. Но как-то, знаешь, неоднозначно все это звучит. Ну и второе. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России сделают это возможным. То есть в нынешних условиях это невозможно. Конструктива нет, есть только деструктив. А когда Россия станет хорошей, тогда да.
Значит, это непримирительный посыл. Потому что итог, вы плохие. Пока вы плохие, мы с вами не можем вступать в диалог в той мере, в которой
давайте мы хотим. Попробуем хотя бы уменьшить риск от военных инцидентов. Как-то так получается. Вот и все. Ну и что, и после этого мы должны какой вывод сделать?
Ничего.
Какой? Война есть или нет? Твое суждение, смотри, мы воюем сейчас с Североатлантическим альянсом, причем я не говорю там о каком-то горячем противостоянии, холодная война хотя бы есть? Да или нет?
Похоже на то.
Есть, да?
Но похоже.
Ну, голосовалку зайдем?
Давай.
Давай. Мы воюем, ну смотри, распространили заявление лидеров стран-членов Североатлантического альянса. Согласно этому заявлению, НАТО не представляет угрозы ни одной из стран. И стремиться к конструктивному диалогу с Россией, когда действия России сделают это возможным. Согласно этому заявлению, похоже на то, что мы все-таки воюем с НАТО. Да, 134-21-35. Согласно этому заявлению, ну, вроде как мы не воюем. Это 134-21-36. Мы, судя по всему, воюем. 134-21-35. Мы не воюем. 134-21-36.
Марина Б. пишет, что мы с ними не воюем, а они с нами воюют. И мы им можем сказать слово в слово то же самое, как ответ направить то же самое, только поменять местами.
Не, если мы сейчас начнем в эфире прям писать ответ...
На вот это?
Да, да.
Письмо?
Да, да. То это будет какое-то письмо турецкому султану. Мне так кажется. Смотри, 134-21-35. Похоже на то, что мы воюем. И 134-21-36. Нет, ничего похожего. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Михаил Иванович, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир и ведущий. Значит, заявление НАТО вполне реальное и вполне обоснованное, с моей точки зрения.
Так.
Обосновываю почему? При нашей политике, с их точки зрения, не буду сейчас осуждающий или как-то говорить, с их точки зрения, мы являемся захватчиками. Мы аннексировали Крым в противовес и в противоречие всех международных правил. То есть мы по их правилам являемся агрессором.
Так.
Их действия вполне закономерны. Предупредить какие-то вдруг завтра веселые ребята, или как у нас там, темные ребята, придут или в Прибалтику, или в Молдавию, и тоже проведут выборы. И референдум о присоединении. Действия абсолютно нормальные. Это предупреждение, это определенное предупреждение.
А это нам не
надо не забывать, да, Владимир, что мы... слабая сторона, они сильная сторона. И в конечном итоге сильный диктует условия слабому.
Важно. Вы говорите о том, что это предупреждение. Я не готов с этим смириться, согласиться, потому что они уже говорят о том, что сейчас Российская Федерация ведет себя неправильно. И с ней разговаривать, ну, не о чем. Конструктивный диалог невозможен.
Я вам сказал об этом, когда говорил... С их точки зрения, аннексия Крыма, подчеркиваю, с их точки зрения, противозаконный акт. То есть это подтверждает то, что вы сейчас сказали.
Есть одно «но». Это было уже 2 года назад, даже больше.
И это будет продолжаться.
Все.
Они с этим не смирятся никогда.
Тогда мы воюем. Ну а что?
Где вы увидели, что мы воюем?
Ну а как? Они с этим не смирятся, конструктивный диалог невозможен. Они сильные, поэтому будут гнуть слабого пытаться, поэтому мы в состоянии войны, если хотите, холодной.
Ну и хорошо, мы в состоянии холодной войны были давным-давно в советское время.
Ну, у вас привычка говорит, слушайте, Михаил.
Ну и что от этого?
Есть, принимается. Хорошо. Смотри, 134-21-35. Ну, мы, судя по заявлению, действительно воюем. И 134-21-36 нет. Вы никакой войны, какого-то противостояния не наблюдаете сейчас, по крайней мере. Ну, еще один звонок приму. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, вот некоторые политики говорят, что мы проиграли холодную войну. Но любая война заключается, ну, в конце заключается мирный договор о капитуляции, полной капитуляции или частичной капитуляции. То есть пока такого договора нету, война продолжается.
Да, воюем.
Конечно.
Есть, спасибо, принимается. Ну и еще один звонок приму. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, город Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, была очень интересная статья в Facebook. Перевод, может быть, фейковый одного из натовских аналитиков по поводу возможности войны с Россией. Он считает, что данная война будет не более 10 дней, а остальное будет главной проблемой, с кем заключать соглашение о капитуляции. Вот. Достаточно сравнить ВВП на душу населения в Западной Европы, у нас бюджет, у нас как бы страны НАТО объединенных. А самое главное, почему государства при первой же возможности бегут в НАТО, а не бегут в ДКБ или как там его называется? Так что все абсолютно логично. Вот, например, какой-то Бундестан недалеко, там что-то такое, там каких-то стамнетов засылает. Ну, Россия бы так бы абсолютно говорила бы.
Есть, спасибо, 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 принимается. Ну, там аналитики могут говорить что угодно, но пока на планете Земля сохраняется возможность взаимного, полного, тотального уничтожения, вспоминаем о ядерном оружии, конечно, вот подобные конфликты – это лишь теории, причем хорошо, что не подтвержденные практикой. Вот и все. Практика, она такая штука. Обжигались некоторые товарищи неоднократно.
Да. А Юрий не понимает, как можно вести войну, не ведя... Ну вот если не ведешь конструктивную беседу, это же что значит? Я с вами воюю, если я не веду с вами конструктивных бесед. Еще...
Не, Юрий давно со мной воюет. Он периодически употребляет обсценную лексику, и после этого я перестаю читать его сообщения. Поэтому у нас с Юрием вами, да, холодная война.
Пока вы не станете хорошим, конструктивных бесед с вами не получится.
У нас не получается с Юрием конструктивных бесед.
869-й пишет, конечно, воюем. 8-го в Сирии сбили двух наших вертолетчиков из америкосовского оружия. И это в новостях.
Слушай, да, давай так.
Об этом мы тоже хотели поговорить.
Давай, я остановлю просто голосование, подведу итог, и мы очень коротко про вертолетчиков наших, конечно, поговорим. Смотри, 83% да, полагают, мы в состоянии войны, холодной, возможно, только. И 17% полагают, что нет, никакого противостояния сейчас вот именно в активной его фазе не наблюдается, поэтому говорить о войне некорректно и неправильно. 83% на 17% так проголосовала наша аудитория. Ну и, конечно, мы отдельно просто хотели выразить слова соболезнования, к сожалению, в связи с гибелью наших летчиков-инструкторов Хабибулина и Долгина, которые погибли в Сирии. Ну, Минобороны сейчас уточняет все обстоятельства произошедшего. Из того описания, которое уже опубликовано, произошло это так. 8 июля российские военные совершали проверочный полет, когда крупный отряд боевиков Исламского государства, запрещенный в России организации в районе Пальмиры, атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Ну, то есть там боевики пришли, пошли в атаку, прорвали сирийские позиции, и дальше возник серьезный риск, что они займут господствующие высоты, уже оттуда будут пулять по и позициям, и по всему остальному, возможно, и по нашей базе, которую там наши соорудили. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Хабибулин принял решение атаковать террористов грамотными действиями, это все формулировки Минобороны, грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Когда они израсходовали боекомплект при развороте на обратный курс, огнем с земли вертолет был подбит террористами, упал в районе подконтрольном сирийской правительственной армии. Это заявление Минобороны. Сейчас уже рассказывают про то, что подбил был вертолет американской противотанковой ракетой, поскольку шел на сверхнизкой высоте, а возможность такая есть, да, и кроме этого, что там нам известно, ну, во-первых, нетипичная машина для подобного рода операции, я имею в виду Ми-25, и, ну, нам, кроме слов соболезнования, правда, добавить здесь что-то сложно, вот и все, это произошло еще 8 июля, сейчас уже 10-е. Все, сейчас что? 10:30, новости. Слушай, тут с пометкой «срочно» приходит одно сообщение за другим про наших легкоатлетов. Ну и вот самое жирное, на РИА Новости читаю. ИАФ отклонила заявки в допуске к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, всех российских атлетов, кроме Клишиной, в том числе и Синбаевой. Со ссылкой на Трофимова дает «Эрспорт». То есть я вот сейчас быстро пытаюсь разобраться, что это означает. Это означает, что наши спортсмены, легкоатлеты, в частности, не смогут поехать на Олимпийские игры или как?
Сейчас подожди, а вот 10:37 Жуков. ОКР не теряет надежды, что российские легкоатлеты поедут на Олимпиаду 2016. Это как?
Смотри, участие российских легкоатлетов в Олимпийских играх до сих пор остается под вопросом инспекционной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций, тех самых, та самая ИАФ. 17 июня заявила о невыполнении всероссийских ТУТУ критериев. 21 июня Олимпийский саммит постановил, что российские легкоатлеты, которые пройдут проверку ИАФ на непричастность к антидопинговым нарушениям, смогут выступить на играх, причем под российским флагом. Для этого спортсмены должны до 4 июля направить в ИАФ заявки, которые будут рассмотрены организацией в индивидуальном порядке. То есть этот этап мы прошли, заявки, кроме Клишиной, никому не подписали. Итого, в итоге ОКР и 68 российских легкоатлетов подали иск в спортивно-арбитражный суд в Лозанне 2 июля. Вне зависимости от того, каким будет решение суда, процедура подачи заявки российских легкоатлетов на игры не изменится. Российская сторона настаивает на отмене ряда критериев проверки легкоатлетов, в том числе, в числе которых есть требование к спортсменам проживать за рубежом. Рассмотрение дела назначено на 19 июля. Вердикт суда озвучат не позднее 21 числа. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа. Ну, то есть остается суд в Лозанне, после которого окончательно решится судьба наших спортсменов. Решение суда будет оглашено за пару недель до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Какая нервозность.
Блеск, шик, красота.
Но Жуков не теряет надежды, надо сказать.
Ну, конечно, а что еще остается? Надежда — наш компас земной. Вот и все. Ну, то есть наших спортсменов изящно прокатили. Переводим это с чиновничьего на русский. Потому что, ну, их выступление до сих пор под вопросом. И поедут они туда или не поедут, решится за 2 недели до Олимпийских игр. То есть вот ровно за тот срок, который нужен для того, чтобы спортсмен успел акклиматизироваться, что-то там прийти в форму, привыкнуть к климату, если мы говорим сейчас о Бразилии.
Ну, то есть это в любом случае часовой пояс. Прокатили.
Ну да.
Даже если в последний момент разрешат, в чем я сильно сомневаюсь.
Шубенков, ну, чемпион мира 2015 года, 110 с барьерами. Ты видела там парней, которые бы, знаешь, не негры при этом были? Которые бы бежали 110 метров быстрее, чем темнокожие наши собратья.
Ну, то есть сговор, что ли, против нас? Ну, это серьезно?
Я не знаю, а как это расценивать?
Ну, мне слабо тоже в это верится.
Ну, а...
Ну, вот. Это так со стороны было бы
очевидно. И Синбаева, легенда спорта, легенда легкой атлетики, прыжки в высоту с шестом. Ну и что? И Ав говорит. Слушайте, мы так подумали, посовещались и решили, что вас лучше не пускать на Олимпийские игры, вообще не допускать к соревнованиям. Ну, класс же! Ну и все, что, выбивают? Это означает, что те спортсмены, которые подавали заявки мимо Олимпийских игр, это пишет Олег 63-й, ну, мы до конца еще не поняли вот эту историю, но, судя по всему, суд в Лозанне должен дать возможность нашим спортсменам там выступить. Ладно бы исключили несколько стран, среди них Россию. Так нет, исключительно российских, тоже сетует Марина Б. Я не знаю, как это рассматривать. Ну и все. Олимпийские игры пройдут, судя по всему, или без участия российских легкоатлетов, или, что вероятнее, с участием, но без побед российских легкоатлетов. Такая история. С Шубенковым ты, наверное, слышала в новостях, ему аргументировали, почему он не должен ездить на Олимпиаду, потому что он слишком мало сдавал допинг-проб. Что там, 8? Это критически. критически мало. Вот и все. Слушай, может быть, до нас спортсмены сейчас дозвонятся, и им уже давно все понятно и ясно. И они точно знают, едут или нет. Может, там кто-то чемоданы уже разобрал и бутсы на гвоздь повесил. Ну, в смысле, шиповки. А? Есть кто-нибудь? Ну, товарищи спортсмены, можете нам перевести на русский язык уже окончательно, что произошло? Вот это решение ИАФ. Что такое? 7373-94,8, телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-888-94,8. Понеслась. Афроамериканцы, они негры. Что за расизм? Вы же не брат, 2541. Афроамериканцы, они в Америке, товарищи. Ну что за детский сад? Тоже прилепили эту политкорректность. Маяковского почитайте. Там, будь я хоть негром преклонных лет. Ну и так далее. Все. Ну перестаньте уже. Марка Твена, в конце концов. 7373948. Где товарищи спортсмены? Дайте хоть одного живого, кто понимает, что именно произошло. Нет. Слушай, ну, сейчас наши редакторы уже наверняка звонят специалистам для того, чтобы они разжевали и пояснили. Все. Я предлагаю просто двигаться дальше, потому что есть одна мощная тема, которую заявил у нас Сергей Михайлович Миронов. Он у нас лидер партии «Справедливая Россия», и там вовсю идет уже предвыборная кампания. Потому что до сентября нужно успеть как можно больше сделать мощных заявлений. Так вот, он решил поменять Конституцию, ну, в смысле, предложил поменять Конституцию. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал изменить 13-ю статью Конституции РФ и ввести в стране государственную идеологию. Цитата. «Я считаю, что нам нужно поменять 13-ю статью Конституции и убрать оттуда формулировку о том, что в России не допускается никакой государственной и обязательной идеологии», — сказал Миронов. По его словам, появление идеологии было бы абсолютно правильным. «Я вношу предложение, в том числе Госдуме 7-го созыва, подумать над этим. Может быть, нам стоит присмотреться к 13-й статье Конституции и немножко не видоизменить, но хотя бы союз «или» заменить на «и», — сказал «и». Сказал он. Вот и все.
А какой союз «и»? Вот не допускается.
Открой 13-ю статью.
Сейчас открою. Просто если из цитат Миронова не допускается никакой государственной или обязательной идеологии.
Давай, и обязательной идеологии, или. Ну, открой, 13-я статья Конституции. Значит, смотри, он решил замахнуться на Конституцию Российской Федерации и все-таки внедрить нам куда-то, зашить под кожу какую-нибудь идеологию. Один раз не получилось, не означает, что не получится в следующий, уверен Сергей Михайлович Миронов, и поэтому предлагает как раз сейчас серьезно думать над идеологией. А для того, чтобы над ней была возможность подумать серьезно, нужно поменять Конституцию Российской Федерации. Иначе это, как ты знаешь, в воду вступит толочь.
Слушай, да. Смотри, он цитирует ее как государственная и обязательная идеология, а в статье государственная или обязательная идеология. О каком союзе тогда он идет речь?
Ну, про это он речь. Союз «или» заменить на «и». Чего?
Союз «или» заменить на «и»?
Да. Еще раз воспроизведи, что получится.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной.
Или обязательной?
В статье «или» он хочет изменить на «и».
А дальше читай тогда.
В Российской Федерации признаются политическое многообразие и многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства. Но это не то.
Не то, думаю. Не то. Ну, в общем, мы не до конца поняли Сергея Михайловича Миронова. Ключевое...
Я говорю, он когда цитирует, он цитирует с союзом «и», а не «или». Я считаю, что нам нужно изменить 13-ю статью, убрать, что в России... Убрать формулировку о том, что в России не допускается никакой государственной обязательной идеологии.
Ну, поехали, смотри, значит, я предлагаю сразу включаться и голосовалку завести, конечно же, потому что хочется...
Даешь идеологию.
Даешь идеологию, единую для всех, даешь, да. Нужно поменять 13-ю статью Конституции, даешь идеологию, 134-21-35. Знаем, плавали, нет, спасибо, больше не надо, 134-21-36. Спасибо, не надо. 134-21-36. Оставьте статью 13 в покое. 134-21-35. Даешь идеологию? Надо отменить, изменить 13-ю статью Конституции. Это 134-21-35. Нет, спасибо, не надо. 134-21-36.
Смотри, если «или» поменять на «и»,
то...
Нет, ничего не... Я думала, знаешь, что может быть ведь государственная обязательно, не обязательно, может быть обязательная идеология, но при этом не государственная. То есть она есть, но она не поддерживается государством. Тоже непонятно. Может, так, вот я не знаю, если с союзами поиграть. А может быть государственная, но не обязательная. То есть она на уровне государства есть, но не обязательно ей подчиняться.
Без государства внедрить какую бы то ни было идеологию невозможно, потому что внедрение идеологии в любом случае будет насилием, а аппарат насилия – это как раз и есть то самое государство. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7 9 2 5 8 8 8 8 94 8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Сейчас нужны ваши суждения по поводу идеологии. Нужна или нет? Пошли уже, конечно, критические стрелы, полетели в адрес Сергея Михайловича Миронова, потому что не очень понимают, почему он выходит с этой инициативой. Вышел бы кто-нибудь другой, возможно, его поддержали бы. Наша идеология – это. Поехали. 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, вот государство у нас является приоритетом законов всех, так? То есть простой гражданин, он может только пойти на выборов и проголосовать только за того кандидата, за который, ну, он считает нужным. Больше он в этом государстве ничего не может. Это Дума может изменять, еще что-то. То есть мы об этом можем говорить, но это ничего от нас не зависит.
Да, от нас не зависит. Вопрос в том, хотим мы этого или нет.
А это тоже от нас не зависит. Нас уверят об этом, что так...
Оставьте мне мои желания. Оставьте мне мои желания. Я все-таки пока еще в состоянии определить, чего я хочу, чего я не хочу.
Да, но повлиять на... будет избрана эта статья в новую конституцию, или в смысле в конституции изменена, не будет. От нас это не зависит, понимаете?
Я поясню,
будет
я поясню.
Дума...
Я поясню, но все-таки косвенно зависит, может быть, не прямо, но косвенно зависит, потому что прежде чем принять тот или иной закон, сначала засылаются гонцы в виде социологов и прочих, они щупают почву, спрашивают у граждан, что они хотят, в зависимости от того, какие настроения в обществе, уже принимается окончательное решение продавливать ту или иную инициативу или не продавливать, а если продавливать, то под каким соусом и так далее. Вот Сергей Михайлович Миронов выходит с очередной инициативой, но ему важно, потому что про справедливую Россию должны вспомнить накануне выборов, наконец, уже пыль с нее смахнуть, паутинку убрать, вот все. И он говорит, даешь идеологию в Российской Федерации? И вы говорите, да, даешь, 134-21-35. Нет, не надо, 134-21-36. Поехали еще. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, на мой взгляд, без идеологии просто нет государства. Вот то, что мы в течение последних десятилетий практически не сформулировали никакую идеологию внутри государства. Это даже странно. Это значит, что мы катимся по инерции, ну, куда прикатимся.
Да, так и есть. У нас вообще, у российского государства такая женская иррациональная сущность. Мы все время полагаемся на какие-то эмоции. И вы полагаете, что нас уже нужно призвать к порядку и принять какую-нибудь идеологию. А если она вам не понравится?
Ну, на то есть демократические институты. Мы... общество. Вообще, что мы строим? Какое общество хотим построить? Или мы ничего не хотим?
Еще раз. Демократический институт напрямую, там, прямые выборы, там, референдум или еще что-то. Ну, что-то там сделают, организуют, примут решение. Это решение вам не понравится. Может не понравиться. Вы с этим смиритесь?
Ну, как известно, у нас все, что... по Конституции мы можем, это, то есть выразить свою волю на выборах, а все, что прочее, это уже терроризм будет, как бы. То есть, если ты только можешь проголосовать.
Так вы смиритесь или нет в итоге?
Сложный вопрос.
Хорошо.
Сложный вопрос.
Принимается. Ну, это тоже ответ. 7373948.
Идеология одна, и естественно, что она некоторым не понравится.
Да.
А сейчас у нас в Российской Федерации, напомню, идеологическое многообразие, судя по Конституции, оно признается и поддерживается.
Коммунисты, монархисты.
А значит, все... идеологий да. много, а нам Миронов предлагает выбрать одну.
В харе там вот это, знаешь, многообразием заниматься. Ерундой тоже придумали. Даешь одну для того, чтобы всем было понятно, в какую сторону мы движемся. Вот так рассуждает Сергей Михайлович Миронов. Для этого нужно отменить 13-ю, или вернее, изменить 13-ю статью Конституции Российской Федерации. Ну, сколько можно, говорит Сергей Михайлович. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас, секунду, подождите. Вас сейчас выслушаем. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Ну вот совершенно не так, как вы сказали. Речь идет о государственной идеологии. То есть чиновники, они все должны будут соблюдать государственную идеологию, а граждане могут соблюдать какую угодно идеологию. А сейчас получается, один чиновник, у него одна идеология, а другой чиновник другая, понимаете, получается несогласованность.
А как так? А чиновники откуда вырастают? Что отдельная касса, они же из нас с вами приходят?
Нет, если человек идет в чиновники работать, то он должен соблюдать государственную идеологию, понимаете?
Эко вы лихо придумали. То есть пусть
а
это
мы
будет...
С вами
я придумал, речь идет о государственной идеологии.
Государственная идеология – это в государстве идеология. В государстве. Мы все...
Нет. Любой человек, он может, если не запрещено законом, любой идеологии может быть.
Это где же вы? Это вы сами придумали так?
Это я не сам придумал, вы Конституцию почитайте.
Так в Конституции сейчас просто запрещено. Ну вот не
да,
может
запрещено
быть,
иметь государственную идеологию. Вы почитайте Конституцию.
Да.
Да, вот и речь идет именно о государственной идеологии, понимаете? А остальные граждане могут иметь какую угодно идеологию.
Вне государственные граждане, что ли? Граждане не государства какие-то у нас есть?
Вот в этом посыле вся соль нашего восприятия
отделение
действительности.
Себя от чиновников.
Мы себя мыслим вне государства, потому что государство для нас – это чиновники. Это чиновничий аппарат.
И пусть
который...
они живут по своей идеологии, а мы можем как хотим.
А мы как хотим. Будем закидывать их тухлыми помидорами, а они будут жить по своей идеологии. Очень удобно, ну а что? Вот хочешь быть чиновником? Пожалуйста, верь в то, что должен верить чиновник. Вот, а не хочешь быть чиновником, да и верь во что хочешь. Как-то так мыслим. А они, конечно, оставят вас в покое. А они, конечно, со своей идеологией не пойдут никуда вниз. А они, конечно, не будут настаивать на том, чтобы вы тоже в это поверили. Нет. Зачем? Правда же? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Подождите. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я с вами как-то года 4 связался, а тут наконец-то еще раз.
Слава.
Вы знаете, да. Все это интересно слушать. И я уже не маленький, мне уже почти 66 лет. Насмотрелся, наслушался. И вот ваш руководитель, Сережа Пастушок, который, да?
Мы не обсуждаем руководителей, мы обсуждаем сейчас конкретную инициативу,
ну,
предложение.
Ну, слушайте, он любит ставить песни Высоцкого, которые...
Не, подождите, я понимаю, что у вас мысль должна была прийти к нашей теме, но вы издалека начали. Да, 7373-94, ой, слишком издалека. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот в Конституции якобы запрет любой идеологии, но запрет...
Любой.
Любая идеология – это тоже идеология. Поэтому это нарушение Конституции.
Нет,
запрет
нет, там,
идеологии
там,
– это тоже идеология.
Там не запрет идеологии, там запрет признается... на единую государственную обязательную идеологию. Но признается многообразие идеологий в России.
Это тоже есть нарушение Конституции, запрет любой идеологии.
Ну, еще раз, давай большими буквами прочитай все это всем слушателям, чтобы было понятно. Там нет запрета на идеологию. Там есть запрет... На
прочитай установление мне. В качестве государственной или обязательной одной идеологии. Никакая идеология не может останавливаться в качестве государственной или обязательной.
Не может какая-то одна единственная идеология устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Так как в Российской Федерации это первый пункт, признается идеологическое многообразие.
Все, вы можете верить во что хотите сейчас в Российской Федерации. Сергей Михайлович все-таки призывает, чтобы мы поверили в одно. Те, кто с этим не согласны, те нарушители, кто они, предатели, преступники, как их характеризовать?
А я не знаю, если как, он хочет как изменить, что будет идеология и... Ой, действительно. Нет, ну вот как человек, который не согласен с этой идеологией, он должен сидеть и не высовываться?
В куда его, этого человека?
Вне государства, вот как проложил дорожку наш слушатель-то.
Да? 134-21-35, даешь единую идеологию, наконец-то, уже. 134-21-35. Нет, знаем, плавали, спасибо, не надо. 134-21-36, не надо нам единой идеологии. Ну, давай еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Помните идеолога перестройки Яковлева? Он что говорил? Нам надо уйти от идеологического принуждения к экономическому.
Да.
Вот. Сейчас ясно, что либеральный проект захлебнулся. Поэтому будет попытка перевести на новую идеологию и в общем-то, дело идет к диктатуре. Помните вот этот, вот эта попытка отмены электричек? Так. Не случайно одновременно попытались закон о тунеядстве ввести. Что это означает? Что будут хватать бедолаг, которые не могут добраться до работы. Значит, собирать в определенных местах.
Так.
Так.
Мне нравится это будущее, которое вы нам
освобождает.
Во.
Надпись. Вот к чему дело идет.
Но только вы заблуждаетесь, что, например, либеральный проект потерпел крах. Ровно по той
простой причине. Я не говорю, что да. крах, но есть попытка, значит, отхода назад, в том числе и президента.
Я, честно говоря, не заметил по одной простой причине. Либеральный проект крах не потерпел, наоборот, он все больше завоевывает позиции. При всем при том, что мы мыслим такими левыми довольно категориями, ну, то есть социализм, коммунизм, вот эти идеи нам близки ментально по-прежнему, мы в этом воспитаны. Но если говорить о подрастающем поколении, то это уже абсолютно победа либерализма, мира потребительства, консюмеризма и всего остального. Ну, то есть все, вот эта идеология, если хотите, если такими категориями рассуждать, она уже воевала, вот именно через экономические рычаги, умы и сердца всех тех новых граждан Российской Федерации, которые другой страны-то еще и не знали, или уже не знали. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно, подождите, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да-да, добрый день, я могу разговаривать?
Вы уже в эфире, да, как вас зовут?
А меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, вот вы пытаетесь все время использовать термин «идеология».
Да.
Многие, когда говорят, что идеология – это плохо, государственная идеология – это еще хуже, они не понимают дефиницию, они не понимают определение этого слова. Что такое государственная идеология? Это теоретическое обоснование государственной политики. И когда на переломе 90-х Борис Николаевич Ельцин заявил, а его поддержали, что мы деидеологизированное общество, тем самым мы перешли в области государственной политики, в сферу эмпирики. Пробы ошибки.
Да.
В том, что у нас будет теоретически обоснованный и выверенный государственный политический курс, именуемой государственной идеологией, поверьте мне, от этого выиграет только государство. И не надо пугать слушателей тем, что это плохо. Я высказал свою мысль.
Это спасибо. Прекрасно, но только если вы не против, очень коротко уточню просто. Сейчас многообразие идеологий, множество партий, единый курс, ну, в принципе, его сложно представить, особенно в нынешних условиях, чтобы с ним все согласились. Вы полагаете, это неправильно и несправедливо?
Понимаете, в чем дело? Государственный курс, государственная идеология, она складывается и должна складываться из того многообразия позитивного, что имеется в идеологической составляющей каждого общественно-политического движения. И чем шире оно будет представлено, тем больше оно будет отвечать большей, наиболее широкой массе населения.
В идеале, да, я вас понимаю, но
Не понимаю, на практике. Написано в Конституции: признание идеологического многообразия сопровождается признанием политического многообразия многопартийности.
Совсем,
значит,
совсем,
одна идеология, одна партия.
Слушай, совсем если коротко, то это прозвучало следующее. Мы за все хорошее против всего плохого.
Слишком абстрактно.
Да. Все, да, уже 11 утра. С вами сегодня подъем провели Владимир Карпов и Екатерина Родина. Итоги голосования, смотри, 56% говорят, даешь единую идеологию, 44% против выступили. Чуть не забыли про голосовалку. Все, а теперь новости.
Всем пока.